Всем привет, это радио «Крым Реалии». В студии работают Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Это дневное шоу. Я напомню, что нас можно слышать в будни с 14 часов по крымскому времени. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
Подконтрольной России власти Крыма не будут вводить ограничения подачи воды в Симферополе.
А выйти на свободу за дело 26 февраля.
И коронавирус. В Китае растет количество погибших от вируса. Будем смотреть, что же известно на этот час. И все это в нашем эфире сегодня.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что нас вы можете слышать на средних волнах 648 АМ. На этой частоте наш сигнал доступен на большей части Крымского полуострова. На севере Крыма мы доступны в FM-диапазоне 105.9 FM. Ведем мы трансляцию в режиме прямого эфира. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также мы ведем видеотрансляцию в Facebook и YouTube. Можете оставлять свои комментарии там.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности. Верхняя палата американского парламента, большинство которой составляют республиканцы, отказалась признавать действующего главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
The Senate adjudges that respondent Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment.
Среди голосовавших за отставку только один республиканец, бывший кандидат в президенты Митт Ромни. За несколько часов до голосования он анонсировал свое решение голосовать за импичмент по первому из обвинений.
Палата представителей в декабре прошлого года подвергла Трампа импичменту по двум статьям. Это злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса. Оба обвинения были связаны с его попыткой добиться от украинского президента расследования деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В противном случае, как утверждали демократы, Трамп угрожал приостановить военную помощь Киеву.
Сам Дональд Трамп обвинение отверг. Его юристы указывали на то, что Трамп не совершил преступление и потому его отстранение от власти неконституционно.
Число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Стамбула выросло до 3 человек. Почти все находившиеся на борту 179 человек получили различные травмы и ранения, подтвердили в Минздраве Турции. Два пилота лайнера находятся в тяжелом состоянии. Изначально турецкие СМИ и власти сообщали, что погибших нет.
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, который летел из Измира в Стамбул вечером 5 февраля, садился в сильный дождь и ветер. При приземлении в Стамбуле он рухнул на полосу с высоты около 30 метров, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, загорелся и развалился на несколько частей. На борту находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров было 22 иностранца из 12 стран.
Около 30 тысяч человек заболели коронавирусом. Такие данные 6 февраля опубликовали власти Китая. Число погибших достигло 565 человек. При этом выздоровели от вируса уже порядка 1200 человек. Сегодня в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата ремдесивир.
Вспышка нового коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения признала глобальной чрезвычайной ситуацией, возникла в столице китайской провинции Хубэй в городе Ухань.
По данным Всемирной организации охраны здоровья, уровень распространения нового коронавируса из Китая пока не является пандемией.
6 февраля Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли. Законопроект был принят за основу в ноябре 2019 года, и ко второму чтению в него внесли 4000 правок.
Документ предусматривает, что рынок земли начнет работать с 1 октября 2020 года. Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения будут иметь государство, территориальные общины, граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, государство, государство или община.
Право собственности на землю предусмотрено и для банков, и кредитных учреждений, но только в случае взыскания залога. Возможность приобретения земли иностранцами появится только в случае одобрения этого на референдуме.
Накануне заседания Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание фракции «Слуга народа». Как передает корреспондент «Радио Свобода», глава государства убедил фракцию, которая составляет большинство в парламенте, дать голоса, необходимые для принятия во втором чтении законопроекта.
По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Рахами, 6 февраля в парламенте будет земельная ночь. Голосование за земельный закон может затянуться, однако нардепы намерены голосовать до победы и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.
Украинская полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» во Львове Галины Терещук. Об этом утром сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как сообщается, злоумышленника задержали в Одессе. Ему 19 лет, он уроженец Хмельницкой области. Подозреваемого должны доставить во Львов на допрос. За умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Автомобиль Терещук сгорел 30 января. Никто не пострадал. По данным следствия, причиной поджога могла стать профессиональная деятельность журналистки. Галина Терещук работает на «Радио Свобода» с 2000 года. Она отвергает бытовые версии поджога ее автомобиля.
Представитель ОБСЕ назвал случившееся очередным примером запугивания прессы.
Подконтрольной России власти Крыма не будут вводить ограничения подачи воды в Симферополе. Как заявил глава подконтрольного Кремлю правительства полуострова Юрий Гаценюк, в Симферополе нет необходимости ограничивать подачу воды, так как за прошедшую ночь приток водохранилища, обеспечивающее Симферополь водными ресурсами, составил 732 тысячи кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем в прошлом месяце.
При этом, по словам Гаценюка, схема с введением графика на подачу воды в Симферополе действительно существует. Ее приведут в действие в случае особой необходимости, проинформировав заранее общественность.
Ранее подконтрольная России глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщала, что симферопольцам будут давать горячую воду только по выходным.
5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Валь сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 100 дней.
В России прогнозируют пополнение запасов воды в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Атмосферный фронт принесет на аннексированный Крым сильные осадки и порывистый ветер, сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Он уверен, что это поможет увеличить запасы воды на полуострове.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Жители Феодосии стали чаще жаловаться на стаи бездомных собак. Люди опасаются агрессии со стороны животных и просят чиновников принять меры. Об этом на аппаратном совещании в подконтрольной России администрации Феодосии сообщил руководитель местной единой диспетчерской службы Андрей Ганич.
По информации Ганича, за минувшую неделю сильно участились звонки с жалобами жителей города на своры бродячих животных. Собаки сбиваются в стаи по 5-10 особей, бросаются на людей.
По данным отдела Роспотребнадзора Феодосии, только в январе текущего года там зарегистрировано около 20 укусов людей бездомными собаками.
Я процитирую. В этом году по Феодосии уже укушено 17 человек, из них 10 дети. Фиксируется значительное увеличение числа укусов бездомными животными. Если в 2018 году по феодосийскому региону отмечено 174 таких факта, то уже в минувшем 319 случаев.
И, как утверждают в администрации города, отлов и стерилизация бродячих собак начнется в округе в ближайшее время. На эти меры предусмотрено 1,5 миллиона рублей.
Крымчанам пообещали поднять зарплаты. Средняя зарплата в Крыму увеличится минимум на 5% и максимум на 10%. Такой прогноз на заседании подконтрольного Кремлю Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства сделал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шиярко.
Вот его цитата. Рост средней зарплаты в зависимости от отрасли может быть ниже или выше, но планируемый рост зарплаты от 5 до 10%. По итогам прошедшего года мы уже видим такой рост. Соответственно, последующий период будет таким же, думаю, не меньше. Конец цитаты.
Дмитрий Ширяка назвал среднюю зарплату за 2019 год по Крыму. Это 32 тысячи рублей. Также на заседании затронули вопрос о состоянии бизнеса из-за санкций и отметили, что заработная плата в бюджетных областях сейчас выше.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Арестованный владелец белогорского сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков находится в одной камере с симферопольского СИЗО с экс-главой Евпатории Андреем Филоновым, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и над которым проходит суд. Об этом «Крым Реалии» сообщил адвокат крымского бизнесмена Олега Зубкова Арман Петросян. Он также опроверг информацию о голодовке Зубкова.
Апелляционная жалоба подана к Олегу Алексеевичу. Брали с ним позицию защиты. Абсолютно он согласен с моим мнением. Как мы должны делать, что мы должны делать. В связи с этим дал официальный документ для того, чтобы я сегодня до средств массовой информации также выразил в том числе и его точку зрения. Все нормально, состояние здоровья удовлетворительно. Да, человек в шоке до сих пор. Ждет, пока суд примет законное решение. Не голодает. Нет.
Олег Зубков будет находиться в следственном изоляторе минимум до 17 февраля. В этот день запланировано проведение судебного заседания в подконтрольном России Белогорском районном суде. На заседании рассмотрят ходатайство адвоката по изменению меры пресечения Зубкову под личное поручительство российского главы Крыма Сергея Аксенова, которое приобщили к материалам дела. «Крым Реалии» следят за развитием событий.
Арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании Генерального консульства России во Львове. Как сообщил «Крым Реалии» адвокат Назим Шейхмамбетов, таким образом Приходько вменяет еще один эпизод обвинения в подготовке террористического акта.
То есть у него новой статьи не появляется, просто у него еще один эпизод появляется. У него был эпизод, так сказать, администрации города Саки, теперь эпизод Генерального консульства в городе Львове.
Напомним, Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Он обвиняется в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. Решением подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя ему был продлен арест до 10 апреля.
Радио «Крым. Реалии». Отдыхай вместе с нами.
А вот следующий крымский джазовый фестиваль «Коктебель Джаз Фестивал» планируют провести в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве организаторов фестиваля «Джаз Коктебель» и местной власти состоится 14 февраля.
После вынужденного переезда из аннексированного Крыма мероприятие 5 раз проходило в Одесской области, а в 2019 году фестиваль провели на Трухановом острове в Киеве.
Осенью 2019 года оргкомитет фестиваля совершил творческую экспедицию, во время которой команда посетила Херсон, Бердянск, Коблево и в итоге остановила свой выбор на Скадовске.
Я процитирую президента фестиваля Лилию Млинарич. В Скадовске диалог получился. Во-первых, у них есть опыт. Например, здесь проводился большой фестиваль «Черноморские игры». Во-вторых, и это важно, есть человек-драйвер, который очень хочет, чтобы город принял фестиваль. Конец цитаты.
Также она добавила, что выбор Скадовска местом проведения фестиваль обусловлен удобной логистикой. От Херсона до Скадовска примерно 70 километров, хорошая автомобильная трасса, и это важно, это цитата Лили Млинарич.
Также на территории острова Джерылгач планируется организация музыкально-экологической резиденции «Эко против эго». Уборкой пляжей и территории острова, вечерними акустическими концертами, лекциями и дискуссиями.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что к нашему эфиру можно присоединиться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете дозвониться к нам в студию по номеру 044 490 2905. Также я напомню, что в видеоформате мы ведем трансляцию на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там же можно оставлять ваши комментарии, наиболее конструктивные. Мы обязательно зачитаем, но еще раз повторю, что гарантированный способ принять участие в нашем эфире и гарантия того, что ваше мнение будет услышано, это дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Итак, ближайшие полчаса мы поговорим о деле 26 февраля, которое целым рядом правозащитных организаций квалифицировано как политически мотивированное дело. 4 февраля судья подконтрольного России Судакского городского суда Михаил Иванов принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. И Мустафа Дегерменджи с нами на связи. Я приветствую вас в нашем эфире.
Да, здравствуйте.
Несколько слов о том, как удалось добиться такого решения.
Ну, удалось добиться такого решения просто по российскому законодательству. У нас была возможность по истечению половины условного срока подать на условно-досрочное. И вот мы этим воспользовались. Не ожидали, что все так получится. Там немножко были опасения, что это все затянется. Но вот сложилось так, как сложилось.
Давайте немного поговорим о том, как вообще это дело отразилось на вашей жизни. Дело 26 февраля признано политически мотивированным, и люди, которые были осуждены по этому делу в Крыму, признаны политическими узниками. Давайте начнем с того момента, да, вас задерживали в рамках этого дела, проходил процесс. Как изменилась ваша жизнь?
Ну, как изменилось? У меня просто это дело просто вычеркнуло, блин, 4,5 года на сегодняшний момент из моей жизни, да, образно говоря. То есть я 2 года просидел в СИЗО, 1 год и 11, если быть точнее, 1 год и 10 месяцев под домашним арестом. И плюс к этому мне еще дали 3 года условно. То есть по факту меня осудили на 7 лет. За это время много что поменялось, естественно.
Как вы думаете, ну, я уже говорил о том, что ряд правозащитных организаций, в том числе международных, считает ваше дело политически мотивированным, и указывался целый ряд признаков этого дела, по которому оно считается политическим. Вы как считаете, вот за что было вам назначено наказание еще целому ряду участников событий 26 февраля?
Ну, я думаю, это своего рода наказание было за то, что мы в тот день вышли против присоединения Крыма к России и подобного рода действия. Вот, ну, так сказать, так своего рода месть была, наверное, за нашу позицию.
Несколько слов о том, принимали ли и какое участие принимали в судебных заседаниях, в следственных действиях лица, которые были ответственны за организацию митинга, не тех людей, которые вышли против явно сепаратистской повестки Верховной Рады Автономной Республики Крым на тот день, а тех, которые пришли в Верховную Раду Крыма в этом деле поддержать. Я сейчас говорю о той части митинга, которую в том числе организовывал и Сергей Аксенов. Рассматривалась ли каким-то образом версия их виновности в том, в чем обвинили вас в итоге?
Нет, версия их виновности не рассматривалась в принципе. Они все выступали либо потерпевшими по этому делу, либо свидетелями. То есть все казачество, все это добро, эти, как их называли, дружинники или эти батальоны, которые они якобы организовывали для отряды самообороны, вот. Они все выступали либо потерпевшими, либо свидетелями со стороны обвинения. Даже сам Аксенов был одним из ключевых свидетелей стороны обвинения по делу Ахтема Чийгоза, в частности.
Как Как вы думаете, есть ли у других людей, которые также получили условные сроки по этому делу 26 февраля, возможность пойти по вашему пути и эту судимость снять?
Я думаю, да, потому что, опять-таки, в условиях Крыма, да, в условиях того, что мы сегодня живем здесь по российскому законодательству, ну, в этом не ограничен никто. Единственное, там, ну, уже есть нарушения, либо нет по условиям условного содержания. Я думаю, что пробовать, конечно, нужно до конца бороться.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Мустафа Дегерменджи, бывший политзаключенный Кремля, фигурант дела 26 февраля. Говорим мы сегодня об этом деле. Информационным поводом как раз стало снятие, отмена условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении одного из фигурантов дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. Я напомню, что приговор по этому делу был вынесен 19 июня 2018 года подконтрольным Кремлю Центральным районным судом Симферополя. Тогда были приговорены фигуранты дела 26 февраля. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4 года и 6 месяцев условно. Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров по 4 года условно. Эскендер Эмирвалиев 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому. Также по событиям 26 февраля был приговорен к 8 годам колонии Ахтем Чайгоз, который затем был освобожден при содействии президента Турции. И продолжим мы наш разговор с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, я вас приветствую.
Добрый день.
Несколько слов о том, что произошло в суде, да, в Судакском городском суде под контролем России 4 февраля. Вот это решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока. Является ли оно каким-то симптоматичным? Можем ли мы говорить о каком-то послаблении в политически мотивированных уголовных делах вот на этом примере?
Абсолютно нет. В данном случае условный срок в отношении Мустафы уже заканчивался, поэтому тут просто сократили условный срок человека, который фактически и так уже находился на свободе. Говорить о том, что это система, какое-то послабление, преследование на оккупированной территории абсолютно не стоит. Я просто думаю, сейчас в дальнейшем аналогичный запрос ходатайства адвоката может быть подан в отношении Али Асанова, то есть точно так же будет рассмотрено, но говорить о том, что это какое-то послабление в данном случае, нет, я думаю, это никак не касается тех, кто уже лишен свободы, ни в тех отношениях, кого сейчас дела находятся на стадии судебного разбирательства или следствия, то есть и в данном случае это просто пару месяцев сокращения условного срока, то есть в принципе это решение ни о чем.
Я еще раз повторю, что это дело признано политически мотивированным целым рядом правозащитных организаций. И вот в связи с этим вопрос. Вот это дело 26 февраля как явление, но с юридической точки зрения, и это неоднократно звучало у нас в эфире, в том числе и от защитников, тех людей, которые преследовались по этому делу, были вынесены приговоры судами, подконтрольными России уже в Крыму по российскому законодательству, но за те события, которые происходили на территории Автономной Республики Крым еще до того, как Россия вообще публично заявила о своих претензиях на Крымский полуостров. И получается, что было применено, да, то, чего не бывает, наверное, в юридической практике, да, у закона появилась какая-то обратная сила. Вот несколько слов об этом и о том, если это дело политически мотивировано, да, то каким был мотив российской власти в Крыму преследовать этих людей?
Ну, да, конечно. То, что Россия применяла ретроактивное законодательство, это факт даже с точки зрения российского права, то есть они преследовали людей до того, как Россия фактически осуществила свою юрисдикцию. Но это лишь одно из нарушений. Кроме этого, это, разумеется, нарушение права на свободу личной неприкосновенность, условия содержания, поскольку многие фигуранты этого дела находились в СИЗО достаточно долгий срок, это 2 года и более, 3 человека, то это можно рассматривать и как пытки, поскольку условия содержания были нечеловеческие. Кроме этого, нарушено право на справедливое судебное разбирательство, поскольку в этом деле в качестве доказательств применялись заявления сотрудников силовых структур, явно заинтересованных, или представителей русского единства, которые точно так же были на митинге, точно так же участвовали в противостоянии, применяли силу, но почему-то они идут как пострадавшие, а участники митинга со стороны Меджлиса рассматривают исключительно как виновные. В данном случае еще можно рассматривать как момент дискриминации по политическим взглядам и по национальной, поскольку все преследуемые в рамках этого дела – это крымские татары.
Насколько мне известно, на материковой части Украины также расследуются события 26 февраля. Что об этом известно вам? И не выглядит ли в данном случае ситуация зеркально, той ситуации, которую мы наблюдаем в Крыму в связи с этим делом?
Ну, мы проводили, я лично и с международными активистами, с правозащитниками проводили пошаговый, поминутный мониторинг ситуации, восстановление ситуации, которая происходила 26 февраля под Верховным Советом Автономной Республики Крым. И по решению, по тем выводам, которые мы сделали, виновные, в принципе, можно рассматривать руководство правоохранительных органов. На тот момент действующих это руководство Министерства внутренних дел Украины, которые работали в Крыму. Поскольку в этот день проходило два митинга с кардинально противоположными взглядами, но буквально в обед, то есть там через несколько часов после начала митинга сотрудники милиции на тот момент сняли кордон и дали возможность непосредственно общаться между собой людям, которые были, мягко говоря, в серьезном настроении и непримиримости друг относительно друга.
В полярных настроениях, да?
Абсолютно полярных. То есть у них были абсолютные требования. И действия, то есть агрессивные, проявляли и та, и другая сторона. Но пока там находились сотрудники полиции, они их сдерживали. Как только они ушли, соответственно, это вылилось между собой и выросло в давку, кстати, в которой погибло два человека. Поэтому в данном случае расследовать это дело надо обязательно. И кто виновен, в данном случае надо расследовать, кто виновен в том, что произошли давка, в результате которой погибло два человека. В данном случае я считаю, что расследование со стороны Украины должно быть обязательным.
Еще такой вопрос. Наблюдали ли вы в Крыму политически мотивированные дела, которые вот были бы похожи на то, как велось расследование, следствие, да, и как следствие были вынесены приговоры по делу 26 февраля, вот с таким вот ретроактивным применением российского законодательства по тем событиям, которые происходили в Крыму или на материковой части Украины до того, как Россия заявляла свои претензии на украинские территории?
Что касается уголовного преследования, это прежде всего преследование активистов, которые были в Киеве, на Майдане, то есть в данном случае Россия вообще никакого отношения к этому не имеет, однако, несмотря на это, она привлекает к ответственности людей, которые находились на Майдане, это как минимум 3 уголовных дела. А два человека сейчас в данный момент еще лишены свободы, это Коломиец и Шептур, им дали по 10 лет лишения свободы каждому. Александр Костенко в результате вышел. Кроме этого, также тут преследование административном порядке за публикации, за посты, которые были опубликованы до оккупации, и тем не менее власти Российской Федерации, страны власти преследуют этих людей за действия, которые были совершены до оккупации, что, в принципе, является нарушением не только прав человека, то есть административного законодательства, но и нарушением Женевской конвенции, которая прямо запрещает преследовать за действия и высказывания, совершенные до начала оккупации местного населения.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Говорим о деле 26 февраля. У нас есть звонок от слушателя. Добрый день, вы в эфире. Говорите.
Добрый день, господин Макуш. Вы меня слушаете, да?
Да, вас.
Можно говорить?
Говорите.
Ну, вот, господин Макушин, я понимаю, что вы журналист, а журналисты, как известно, это самые профессиональные дилетанты. Ну, по-моему, даже дилетанту должно быть ясно, почему Фемида относится по-разному к татарскому митингу и русскому. Потому что татарский митинг был направлен на срыв.
На срыв чего?
Работы парламента Республики Крым. Он хотел сорвать работу парламента Крыма. А русские вышли на защиту государственного учреждения. Поэтому Фемида по-разному к ним относится.
Наверное, если вы так с уверенностью говорите о событиях 26 февраля 2014 года, возможно, вы напомните, какие вопросы тогда были внесены в повестку дня крымского парламента?
по версии татарских националистов, там якобы должны были осуществляться вопрос о некотором политическом автономии Крыма от Киева.
Так.
А татары, которые перед этим требовали, собственно, сам Чубаров, снести памятник Ленина, вести незаконный мезлист во всех государственных структуры Крыма, это для вас бы нормально, да?
Я вам еще раз напомню, да, как развивались тогда события, и на самом деле о повестке Верховной Рады Крыма на заседание на этот день, да, как только стало известно о том, что туда может быть включен вопрос, в том числе и о так называемом референдуме, там было организовано на день проведения сессии два митинга. Действительно, да, были противники проведения сессии по повестке, которую считали сепаратистской, и были сторонники, да, те люди, в частности, которые пришли с российскими флагами. Но вот после того, как все закончилось, и люди разошлись, ночью было захвачено здание крымского парламента российскими военными без опознавательных знаков, а на следующий день уже в захваченный парламент снова начали собирать депутатов, да, и уже в присутствии вооруженных людей и при отсутствии кворума и журналистов были проголосованы как вопрос о так называемом референдуме, так и вопрос о новом премьере Крыма, да, тогда сообщили, что выбрали Сергея Аксенова. Выбрали ли на самом деле, до сих пор непонятно, потому что средств массовой информации там не было и видеозаписи не было. Вот знакомы ли вы с таким порядком событий? Что вы считаете, законно ли то, что происходило в Верховной Раде Крыма далее?
Во-первых, не поражает вас оппозиция. Утверждает, что референдум — это антидемократично.
Подождите, вы ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
Во-первых, и крымчане, и все события, которые проходили в те дни в Симферополе, в Крыму в целом, мне прекрасно известно. Не надо мне было эти вещи объяснять.
Но вот сессия парламента, которая происходит при присутствии вооруженных интервентов, это демократично?
Во-первых, это не интервенты, это было спецподразделение.
Во-вторых, чье? Каких вооруженных сил, какой страны?
Что она сделала? России.
Да, на территории какой страны это происходило?
Присутствовали...
На территории Украины?
Господин Макрушин, зачем вы уводите нас в сторону? Мы сейчас ведем
речь... почему же?
Об двух митингах. Вы же потом переводите вопрос на последующие события.
Ну, речь идет о... Дискуссия у нас в данном случае, и вот я пытаюсь, да, с вами как-то разговаривать, я просто не понимаю, в чем вопрос заключается. Вы спрашиваете о законности того, что происходило?
Вопрос в том, что если бы не было татарских беззаконных действий, то не было бы появления там спецподразделений России в этих государственных учреждениях. Все бы шло бы дальше с законным порядком. Это все Чубаров...
Я понял. Ваша версия нам ясна. Спасибо за ваш звонок. Я адресую возможность прокомментировать то, что вы сказали, или ответить на ваш вопрос, хотя я не до конца понял, в чем вопрос. Возможно, Александр Седов, да, понял, в чем вопрос нашего слушателя. Александр, слово вам.
Ну, прежде всего, надо сказать, что если даже абстрагироваться от политических вопросов, митинги могут проводиться как за проведение сессии, так и против проведения сессии. Но в данном случае людей преследовали за участие в массовых беспорядках. А если в данном случае, опять же, суд не доказал сам состав преступления, то есть массовых беспорядков таковых не было, то есть было два противоположных митинга. И это в суде никто и не доказал этот момент. То, что касается дальнейшего вашего диалога, то, конечно, никакое решение парламента не может проводиться в условиях того, что во время слушания находится вооруженный лист другое государство, которое силом стянули туда парламентариев. То есть и о законности каких-то дальнейших решений это абсолютно не важно. Кроме этого, хотелось бы напомнить человеку, что противостояние закончилось тем, что под стены парламента остались сторонники русского единства. То есть они всю ночь находились под стенами парламента. И в данном случае говорить о том, что какие-либо действия крымских татар способствовали захвату российскими властями, то есть, ну, это, мягко говоря, глупо. То есть, ну, я...
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Продолжаем мы говорить о событиях 26 февраля. Говорим мы о деле 26 февраля, как политически мотивированном деле. Напомню, что поводом для разговора стало решение судьи подконтрольного России Судакского городского суда Михаила Иванова об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении одного из фигурантов дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. И в продолжение, да, продолжая удовлетворять информационный голод нашего слушателя, который нам дозвонился в эфир. Кстати, любой наш слушатель может дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Немного, да, о том, что было 26 февраля. Ну, предысторию мы уже затронули, да, что же там происходило, митинги по какому поводу происходили под стенами Верховной Рады Крыма. А теперь давайте посмотрим на то, как объясняли произошедшее уже после этих событий Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Начнем с 2014 года. Непосредственно с этого же дня, 26 февраля 2014 года. Вечером, после того, как митинги закончились, как люди разошлись, ну, не все, да, как мы видим, сторонники русского единства в какой-то численности оставались под Верховной Радой Крыма. Так вот, Сергей Аксенов этим же вечером в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» высказал свою позицию относительно событий под зданием Верховной Рады Крыма. Давайте послушаем, что тогда говорил Сергей Аксенов об этом. Есть фрагмент программы «Тема дня». Ведущей тогда была Ирина Мульт. Вот давайте послушаем фрагмент их разговора.
Крымские татары говорили, позицию свою озвучивая, говорили, что не хотят, чтобы во время работы сегодняшней сессии было принято некое решение, которое бы провозгласило Крым территорией России. Русские организации с какой целью собирались?
Сегодня никто на таких решениях не настаивал. И сегодня люди собирались именно с точки зрения того, чтобы высказать позицию. Сессию собрали неожиданно, мы повестку дня сформировали, мы хотели как раз-таки избежать провокационных моментов, вот когда вчера неорганизованные люди пришли просто туда, и с этого, из всего, вот из того, что вчера получилась информационная волна, да, там, что все, хотят все захватить, там вешают российский флаг, сегодня пришли крымские татары.
То есть вы хотели прийти сегодня к сессии для того, чтобы просто не допустить беспорядков, или что, я не могу понять?
Мы говорим о том, что мы сегодня, с точки зрения ситуации, получили информацию о том, что сессия в 21.00, и договорились о том, что наши подразделения, как назвать на сегодняшний день, наши отряды самообороны, к 2 часам выстроятся мирно, без всяких там абсолютно там подручных средств. То есть проведут мирную акцию на сегодняшний день. Расскажут, в том числе у нас должны были работать люди, которые по предотвращению вот этих провокационных ситуаций. К сожалению, толпа начала собираться раньше, но, к сожалению, она бывает зачастую неуправляемая. Да? И когда переходит определенную границу, сложно удержать вот эту нить управления. Ну, просто вот невозможно. Да? Все кричат с разных сторон, что где происходит, никто не знает. Люди находятся в информационном вакууме. Я сегодня 40 минут с мегафоном, вот час после ходил, пытался успокоить людей. И говорю, пожалуйста, то есть нам не нужно продолжение, не нужны отыгрыши. Давайте остановимся. У нас есть чем в автономии гордиться, есть интересы, которые нам совместно можно защищать. Я не сомневаюсь, что вот именно мирный путь – это единственный путь, который приведет к успеху.
Вот уже буквально через несколько часов после этого интервью здание Совета министров Крыма и здание Верховной Рады Крыма было захвачено российскими военными, как потом об этом стало известно, да, потому что на момент захвата они не носили каких-либо распознавательных знаков, знаков различия. Днем 27 февраля уже к захваченному российскими военными зданию крымского парламента начали стягивать пророссийских активистов, а депутатов крымского парламента собирать на сессию, вот как раз-таки по повестке, которой опасалась часть митингующих 26 февраля. Без присутствия журналистов парламент якобы, потому что мы не знаем, как проходило голосование. Много источников говорят о том, что тогда не было кворума в крымском парламенте, да, поэтому парламент якобы отправил в отставку премьера Анатолия Могилева и назначил премьером Сергея Аксенова. Поговорим о том, как дальше объясняли уже в 2015 году, как Владимир Константинов объяснял события, которые произошли 26 февраля 2014 года. А 26 февраля 2015 года, через год после этих событий, на здании Верховной Рады Крыма была установлена памятная табличка со следующим текстом. 26 февраля 2014 года у здания Государственного Совета Республики Крым произошло переломное событие, положившее начало восстановлению исторической справедливости возвращения Крыма в состав Российской Федерации. И давайте послушаем, что говорил на тот момент Владимир Константинов.
Безусловно, тот конфликт, который был здесь, возле здания Верховного Совета, он не был естественным для крымского сообщества. Это была привнесенная технология, привнесенная попытка устроить такую масштабную провокацию. То, что для этого выбрали крымско-татарские активистов и Чубаров возглавил это незаконное преступное действие, оно не опиралось на широкую поддержку крымско-татарского народа, мы это знаем. Это была попытка узкой группы политиканов решить свой политический вопрос, может быть, получить должность и получить свое будущее, потому что к тому времени уже было очевидно, что вся идея Меджилиса, она уже обанкротилась, они себя исчерпали в крымско-татарском народе. Ничего нового они не могли дать уже своим людям. Они должны быть осуждены, потому что именно благодаря этой провокации, в кавычках, и погибли мирные крымчане.
Ну вот дальнейшую эволюцию мнения Владимира Константинова и Сергея Аксенова, возможно, мы проследим как раз 26 февраля 2020 года. На эту дату назначено открытие очередной сессии российского парламента Крыма, и, возможно, будет заявление в том числе и по этой дате. Но вот то, что мы уже имеем, да, мы сейчас обсудим с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый день.
Добрый день.
Итак, вот мы сейчас слушали цитату Владимира Константинова от 2015 года. Говорил он это по случаю годовщины событий под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля. И фактически обвинил вас в том, что вы хотели устроить провокацию под зданием Верховной Рады Крыма. Расскажите о том, как развивались события, да, были ли там провокаторы и с какой стороны они были?
Ну, если очень коротко про суть того грандиозного митинга у стен Верховной Рады Крыма, состоявшегося 26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымско-татарского народа, то она, эта суть заключалась в том, чтобы не позволить группе депутатов Верховной Рады Крыма провести некое мероприятие, которое они обязательно назвали бы, они ее объявили как неочередную сессию, на которой могло бы быть принято решение, призывающее Россию вмешаться в внутренние дела Украины, в части Крыма. Мы тогда и предположить не могли, что такое приглашение России может, скажем, завершиться полной оккупацией Крыма, но мы понимали, что любое обращение Верховной Рады Крыма, это как минимум будет вмешательство России, поводом для вмешательства России, и будет использоваться как ультиматум перед Киевом, который только-только выходил из вот длительного противостояния на Майдане. Поэтому 26 февраля это была не попытка, как утверждает Константинов, каких-то провокаций. Это было реальное действие, при котором гражданское общество Крыма, я позволю себе такой термин, не позволило части депутатам, приверженцам партии регионов создать действие, которое могло бы быть использовано Россией как добровольное вот вхождение Крыма в Россию. Тогда вот этот громадный митинг, десятки тысяч людей, собравшихся по призыву Меджлиса крымско-татарского народа, они отстояли свое право на нахождение Крыма в составе Украины. И тогда, уже после их оттуда ухода с площади, в дело должны были вступить органы государственной власти, органы, правоохранительные органы Украины. Но, к великому сожалению, мы тогда предположить не могли то, что эти органы уже полностью дезориентированы, и работа спецслужб России, она, в общем-то, не пропала даром. Мы не могли знать, что ночью Путин будет вынужден запустить второй вариант, вариант «Б», это уже был вариант открытого насильственного захвата Крыма. И самая большая роль, которую сыграли участники митинга 26 февраля, состоит в том, что они предотвратили возможность создания такой гламурной картинки, что как будто бы Крым в лице Верховной Рады Крыма добровольно просится в Россию, и они заставили Путина перед лицом всего мира, под пристрелом, ну, под вниманием всего мира, пойти на вооруженный захват Крыма. И это как раз Россия и Путин лично не может простить крымским татарам и всем тем, кто выступает против российской оккупации.
Ну, я напомню, что мы уже говорили о том, как рассказывает о событиях 26 февраля 2014 года подконтрольной России крымский официоз. Я еще раз напомню, что на здании Верховной Рады Крыма сейчас установлена табличка, в которой сказано, что 26 февраля 2014 года произошло переломное событие, положившее начало восстановлению исторической справедливости. При этом не уточняется, что за события происходили и так далее. Ну вот, на материковой части Украины, как этот день вспоминается, я сейчас процитирую сообщение Ахтема Чайгоза на странице Facebook. 26 февраля 2014 года — важный день в истории Украины и Крыма. Именно день действия крымских татар и других граждан Украины, которые выступили против незаконной оккупации и сейчас продолжают борьбу против агрессора, стали основанием для жестоких репрессий, террора со стороны российского оккупационного режима. Надлежащее празднование этого дня важно для всех граждан Украины, как на материковой ее части, так и в Крыму. Это обращение внимания международного сообщества на незаконную оккупацию и консолидация украинского общества в борьбе за освобождение Крыма. И вот такой вопрос. Насколько важно, да, вот такая трактовка событий 26 февраля и насколько важно появление такой даты в украинском календаре?
Я вот в вашей интерпретации прослушал цитату Ахтема Чайгоза. Он абсолютно все правильно говорит. Я бы просто не использовал бы слово празднование. Это не есть праздник, это есть такой день, когда который должен нас всех заставлять еще более мобилизовываться, объединяться и заниматься конкретными делами, которые бы привели бы как можно скорейшему восстановлению государственного суверенитета над украинским Крымом. И это день, когда, который должен нас максимально просто еще раз мобилизовывать и тут тех, кто на материковой Украине, и тех, кто живет в Крыму. Поверьте мне, это подавляющее большинство людей, которые живут в Крыму, даже если при этом они молчат, потому что боятся того режима, который установила российская оккупационная власть. И разумеется, что украинское правительство, государство должно вот такие печальные на сегодня еще даты, но которые могут в силу вот воли украинской политической нации, да, украинской нации как политического такого организма, они могут притвориться действительно в события и в даты, которые потом мы будем отмечать как дату освобождения Крыма, дату восстановления суверенитета Украины над Крымом. Но сегодня это дата, которая должна нас всех максимально мобилизовывать. С этим есть проблемы, потому что в Украине сейчас есть большая, может быть, большой разброс мнений в отношении того, какими методами, способами и даже уступками должен достигаться мир с Россией и страной-оккупантом.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Поблагодарю еще за уточнение цитаты Ахтема Чайгоза. Возможно, был не совсем корректный перевод его слов. Итак, мы говорили сегодня о деле 26 февраля. Напомню еще раз, что информационным поводом для нашего разговора стало решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта дело 26 февраля Мустафы Дегерминджи. Напомню, что 4 февраля было принято это решение судьей подконтрольного России Судакского городского суда. Также мы поговорили о том, что сейчас говорят о тех событиях 26 февраля 2014 года, как в Крыму, так и на материковой части Украины. Мы продолжим об этом говорить и в наших следующих эфирах. Я напомню номер телефона, по которому можно связаться с нами во время прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. А мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым-Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Продолжаем эфир. Екатерина Некреча и Сергей Макрушин в студии радио «Крым Реалии» работают для вас. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в студию. Ну и, конечно же, пишите комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Ну вот, множество комментариев касается ситуации с Олегом Зубковым, например, да. Ну и, конечно же, люди реагируют на темы, которые мы обсуждаем, и по 26 февраля тоже обсуждаются. Но я повторю, что не всегда хватает у нас времени процитировать ваши комментарии. Вот для того, чтобы гарантированно ваше мнение прозвучало, стоит к нам дозвониться.
Да, я тебе скажу, что во время эфира, вот как говорит наш редактор, звонки были как раз по Олегу Зубкову, просто не под теме основного эфира, но сейчас у нас есть буквально 9 минут и еще прямого эфира. Вы можете позвонить 8 800 10 06 926. Насколько я понимаю, звонили из соседней России.
По ситуации с Олегом Зубковым мы приглашаем вас высказаться завтра в нашем утреннем эфире. Мы будем как раз об этом говорить. Звоните.
Да, в 9.00 по крымскому времени. Итак, сейчас мы проговорим, как обещали, что там с коронавирусом в мире. Количество погибших от коронавируса по состоянию на четверг 6 февраля выросло. Сейчас это уже 565 человек. Общее количество заболевших составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщают власти Китая.
На сегодняшний день выздоровели около 1200 человек. При этом вакцина от заболевания еще не разработана и не испытана до конца. Напомним, что вспышка нового коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения признала глобальной чрезвычайной ситуацией, возник в декабре в столице китайской провинции Хубэй в городе Ухань. Однако, по мнению ВОЗ, уровень распространения нового коронавируса из Китая пока не является пандемией.
Накануне Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что на борту заблокированного из-за вспышки коронавируса у берегов Японии круизного лайнера находится 26 украинцев. Также в ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне непосредственно.
Другие пассажиры, члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней. О том, что украинцы, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, оказались заблокированными у берегов Японии из-за коронавируса, Радио Свобода сообщил человек, который находится на судне. По официальным данным, на борту 3711 человек. Это команда и пассажиры.
Также накануне, вот 5 февраля, в Тюменском аэропорту Рощино, соседней России, сел первый самолет с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса. В аэропорт стянуты медики и представители МЧС, но Минобороны России, на чьих военных самолетах вывозили людей, утверждают, что заболевших среди вывезенных из Китая людей нет.
Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени. Известно, что прилетевших даже не будут заводить в здание аэропорта, а сразу погрузят в автобусы и увезут в санаторий «Градостроитель» в поселке Винзели.
Россия объявила, что эвакуирует из Уханя 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Белоруссии, из Казахстана 3 человека и по одному, значит, один человек из Украины и один человек из Армении.
В России на прошлой неделе врачи выявили два случая заражения в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая, и один из них – Вань Юньбинь, который был госпитализирован в краевую инфекционную больницу Читы, пожаловался на условия и методы лечения в России. По словам пациента, цитата, «врачи лишь берут анализы и не дают его семье никакого лечения».
30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке минимум до 7 февраля. В Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях Роспотребнадзор также обследует в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.
Российские железные дороги в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекратили движение всех пассажирских поездов в Китай и из Китая. Однако несколько поездов, выехавших из Китая еще до этого объявления, уже находятся на территории России. Телеканал «Настоящее время» узнал, что всех украинцев, которые возвращаются из Китая и прилетают в аэропорт Борисполь, проверяют на состояние здоровья. Вот что рассказала начальник пресс-службы КПП «Киев» Светлана Бурда.
Перевірочні операції в засобах індивідуального захисту – це гумових рукавичках та масках. Також проводять візуальний огляд пасажирів і опитування стосовно їхнього стану здоров'я. Лише в час, коли прибуває борт загрозливого напрямку і в цей час прибуває, наприклад, інший борт з іншого напрямку, ми можемо відокремити цю зону, щоб пасажири з попутних рейсів не пересікалися з цим загрозливим рейсом.
Украинцы, которые вернулись из Китая в аэропорту Борисполя, рассказали журналистам «Настоящего времени», какая ситуация с эпидемией сейчас в курортных китайских городах.
Дуже спокійно, поки що тут немає ніяких хвилювань, в готелі спокійно.
Отдых подался хорошо.
Ситуація стабільна, я думаю, що це більше розкручено, більше шуму роблять, ніж є ця епідемія.
Коли ж в аптеку спрашуєш маски, їх немає, їх вже давно місцеві китайці, туроператор викупили. Туроператор дає кожному в автобусі віддільну комнату. Супермаркети не працюють, не працюють музеї, не працюють пішохідні вулиці, торгові центри. І з-за цієї ситуації дійсно дискомфорт.
Всі історичні місця, пам'ятки, кінотеатри, парки, великі парки зачинені. Кав'ярні були і ресторанчики відчинені, але власникам стало невигідно працювати, тому що зникли люди практично на очах. Да? І позакривалося дуже багато крамниць. Ми помітили, що працювали в основному лавки, де продають фрукти, тому що вони псуються і нема можливості у власника зібрати речі і піти.
И есть еще важный комментарий директора главной государственной лаборатории Китая по диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Ли Ланьцзюань рассказала, как происходит диагностика начала болезни.
Мы уже выпустили первую, вторую и третью версии клинических рекомендаций, что начальные симптомы после заражения включают лихорадку, недомогание, сухой кашель. В течение 10 дней состояние пациента ухудшается. Процесс, в принципе, понятен. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней, что аналогично 14 дням РВИ. Поэтому человек обычно не заболевает сразу после заражения. Зная это, теперь мы ставим под контроль близких людей заболевшего, ведем медицинское наблюдение или даже изолируем их.
Ну что ж, мы попытались собрать всю информацию, которая известна на данный момент о ситуации с коронавирусом. Напомню еще раз, что по информации ВОЗ уровень заболеваемости и количество заболевших пока не позволяют говорить о пандемии.
Да, это важно знать, но также важно следить за ситуацией, что как происходит. Ты знаешь, как многие, я вот слушала несколько экспертов, призывают к тому, чтобы паники не было. То есть не надо паниковать из-за того, что у нас есть соцсети. Да, благодаря им мы что-то узнаем, но также есть еще такой момент, как вот нагнетание ситуации, какие-то панические сообщения. Да, безусловно. Но в этой ситуации говорят эксперты, что надо поспокойнее относиться, слушать Всемирную организацию по здравоохранению. И вот эти вот сообщения, которые пересылаются друг другу, там, что бананы не покупайте и прочее, прочее. То есть к этому нужно относиться тоже спокойно. И на вирусные вот такие вот какие-то репосты, сообщения тоже реагировать адекватно. Может быть, надо погуглить, может быть, зайти на официальные страницы, например, если зайти на страницу Министерства здравоохранения Украины, там они постоянно обновляют статистику, говорят, что делать. Будьте осторожнее, просто общее правило такой гигиены. Сейчас, в принципе, такой период, когда вирусы разные, да, в общем-то, из-за того, что нет тем более мороза, например, да, они распространяются. Ну, в общем-то, надо как-то быть повнимательнее в общественных местах. Если вы чуть-чуть кашляете, то носить маску и если вы боитесь, что кто-то может кашлянуть на вас, тоже носите маску и как-то старайтесь следить за своим здоровьем, не болейте. Это,
в общем,
вот, это точно можем вам пожелать.
Будьте внимательны и осторожны, а мы чем можем, тем вам в этом поможем. Это радио «Крым Реалии». Не пропустите наших следующих эфиров. Подпишитесь на наш канал на YouTube, нажмите колокольчик, вам будут приходить уведомления, и тогда следить за нашими эфирами будет проще.
А в эфире радио «Крым Реалии» для вас баланс хорошего настроения, множество полезных актуальных тем и в то же время информирование о важных событиях, потому что крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии», 648 АМ. Катя Некреча, Сергей Макрушин были с вами в этом эфире.